хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. У ефірі «Празький акцент». Тема випуску – 20-та годовина конституційного референдуму. Чому Лукашенко перемог у 96-м? Білоруський шлях – випадковості, закономірність у постсовєтських країнах. Що буде після Лукашенки? Це питання обмірковують оглядальник Радіо Реха Кавказу Вадим Дубнов, намісник редактора нашої Ніви Змітер Панковець і кореспондент російської нової газети по Білорусі Ірина Халіп. Веде передачу Юри Дракохруст.
Що було вирішальним у подіях листопада 96-го? Ці тоє, що не було достатково широкого народного протесту, ці позиція владної еліти. Варто пригадати, що у той же год, 96-й, у весну були доволі масові протести. Але не у осінь, не за Конституцію, не за Верховний Совет. Що до еліти, то ну, тут можна спрачатися, кого до її відносить, але ладна частка Верховного Совету, принамсі лівої фракції, були супроць президента, стояли супроць президента. Варто пригадати, що тоді відбився, ну, певний, можна сказати, розкол владного моноліту. Варто пригадати гучні відставки прем'єра Чигиря, міністра праці Соснова, намісника міністра заміжних справів Саннікова. Але все ж таки, ось, що стало вирішальним чинником політичної перемоги Олександра Лукашенка? Тут не випадає казати, що він там виграв референдум, але що стало причиною порази його опонентів і нагул? Ці мог Лукашенко тоді проіграти? Ірина?
Відавочно, Лукашенко мог проіграти. Розумієте, я як удільник того протесту могу вам сказати, що то неправда, быццам протесту не было, быццам протест был недостатковым. Это был час, когда люди еще доверяли Верховному Совету. Люди доверяли, вядома ж, не фракции згода про Лукашенковской, але они доверяли и Семену Шарецкому, и хочу пригадать, что там у Верховном Совете были такие выдатные особы, как Гончар, як Геннадь Карпенко. І увогуле вельмі, вельмі много годних людей. Ми тоді стояли і пам'ятаю, що були готові стояти, скільки спотребиться. І людей було стільки, що потім, напевно, вельмі рідко збиралася така кількість народу за перемени, готові стояти до кінця. Але я абсолютно докладно пам'ятаю, як вийшов з парламенту Семен Шарецький і сказав: «Ну, все під контролем, калі ласка, розыходьтеся». Це було таке розчарування. Ми не потрібні там. Ніхто не хоче, каб ми обороняли Конституцію Білорусі. Я відаю, що багато люди просто розійшлися і сплюнули: «Ну і йдіть ви, калі вам не треба, каб вас обороняли». А чому Шарецький так сказав? Мені здається, що головним усе ж таки, калі ви питаєтеся про чинник, головним був візит московських гостей. Навіть коли самі героїчні депутати побачили живого Чорномирдіна, живого Єгора Строєва, вони попросту наклали у штани, коли говорить простою мовою.
Ірина, а я от уже зараз, так би мовити, деталі не зовсім, може, пам'ятаю, але от у мене чомусь таке враження, що, власне, гэты лідери Верховного Совету, ну, принамсі Шарецький, принамсі Калякін, яны гэтых расейцаў і запросили, як посередников. В принципі, Лукашенко мог, так би мовити, вести гульню і без гэтых расейцаў гостей. Ці все ж таки это Лукашенко був тут головним у запрошенні гэтых російських гостей?
Ні, російські гості тоді прилетіли по запрошенню Лукашенки. Я пам'ятаю добре, Юра, мені здається, ми ж з вами разом тоді освітляли гэтыя події парламентські. Тоді вже було все готово до імпічменту, і підписи були зібрані, і настрой був вельми бойовий у депутатів. Згода не могла перемогти, просто більшістю голосів не могла. І тому Лукашенко запросив гостей. Магчыма, Шарецький і ягоныя паплечнікі былі папярэджаны пра тое, што заўтра прыедуць высокія госці, і не трэба сёння нічога абвастраць, і ўсё будзе цудоўна. Вось гэтую паслядоўнасць падзеяў зараз вельмі трудна неяк аднавіць у памяці. А можа, мы і не ведаем нейкіх дэталяў, але менавіта Лукашэнка іх запрасіў.
Вадзім, а як тады вам, маскоўскаму журналісту, маляваліся, як выглядалі для вас, вашымі вачыма, гэтыя падзеі? Вось гэта выглядала нейкім такім рэмейкам расейскага 93-го, ну, толькі, можа, без стральбы па парламенту, ці нешта іншае, ці гэта выглядала як прагноз будучыні самой Расіі? Бо, ну, варта сказаць, што вот цяперашняя, скажам, пуцінская сістэма, яна куды больш нагадвае тое, што ў Беларусі паўстала пасля 96-го, чым тое, што ў Расіі паўстала пасля 93-го.
Ну, сейчас из 2016-го, конечно, уже можно всё интерполировать и делать какие-то выводы и предполагать какие-то сходства, но тогда, конечно, ну, и на самом деле все эти 20 лет такая история прозрений, да? Потому что тогда, в 96-м году, я помню, было еще такое хорошее романтическое настроение, ощущение, может быть, последнее ощущение из тех времен, что ну не может Лукашенко выиграть, ну вот все против него. Ну вот как бы, ну нет у него никаких шансов, никакого вот него щели ни юридической, ни политической, никакой. А вот, ну она очень довольно быстро прошла, потому что было ощущение такое, что вот сейчас вот Ирина вспоминала детали тех переговоров, приезда москвичей и все эти вещи, но было ощущение, что люди из Верховного Совета, депутаты и все участники протеста, в общем, заранее ощущали свою обреченность. Они все были, я тогда разговаривал со всеми активистами, с активными участниками протеста, но даже Станислав Шушкевич, даже в нем вот не горели глаза, вот не было ощущения того, что они готовы победить. Побеждать был готов только Лукашенко. И это иррационально. Ощущение, на самом деле, рациональная материя, она, в общем, опирается, по-моему, на вполне какие-то объективные вещи. Но это потом стало ясно, да, что Лукашенко – это совсем даже не экзотика, а очень органичное явление на наших широтах. А тогда было очень смешно, из Москвы смотрелось очень забавно, его там все цитировали. Значит, все, что он не говорил, превращалось в анекдот. Никто еще не догадывался, что, в общем, Москва и тоже вполне органично воспримет все идеи насчет вертикали власти и вообще все займется полным плагиатом всего через несколько лет. А вот это просто Лукашенко не стеснялся делать и говорить то, о чем мечтала элита в той самой России или в Украине, или вообще по всему постсоветскому пространству. Это прямота и откровенность, и вот эта решимость идти к власти любой ценой, и уверенность в победе, и вот это животный тяг к власти, который ничего невозможно было противопоставить тогда, она опиралась вот на то, что, собственно говоря, мне кажется, сам воздух был устроен таким образом, что это был воздух для Лукашенко, просто Лукашенко это понял раньше, чем все остальные его постсоветские коллеги.
Змітер, вы тогда были крыху маладзейшая за нас, іншых удзельнікаў гэтай гутаркі. Як гэта выглядае для вас, для прадстаўніка вашага пакалення? Наколькі той рэферэндум выглядаў, так бы мовіць, накінутым беларускаму грамадству? Наколькі вот это была воля аднаго Лукашэнкі? А можа таго і народ хацеў? Памятаеце, як у Маркеса ў восені патрыярха там кіраўнік спецслужбаў кажа дыктатару, што ну так у краіне ж нема за вас нікога, і той яму адказвае: вы памыляецеся, у мяне яшчэ ёсць народ. У Лукашэнкі быў народ?
Ну, мне здаецца, што, ведаеце, словы хацеў і накінуты, ну яны трошачкі не адпавядаюць сітуацыі. Я вот сапраўды памятаю настроі, ну, скажам, маіх аднавяскоўцаў тагачасных. Было такое, што народ трошкі, як бы сказаць, людзі стаміліся ад такой вот гаварыльні нейкай пастаяннай і хацелі больш як бы цвёрдай, больш пастаяннай такой вот рукі кіраўніцтва. Да, Лукашэнка выглядае, што меў тады сапраўды нейкі карт-бланш, надзеянне ад насельніцтва. Ну, і ён мог з ім рабіць, в прынцыпе, ўсё, што заўгодна. Ну, ці амаль ўсё, што заўгодна. Тут пытанне толькі ў тым, як ён мог гэтым скарыстацца. Варыянтаў было принципе, мноства. Лукашенко брал такий от шлях узурпації влади. Это был ягонный выбор, это не был выбор народа, скажем так. Але народ, сельництво, ну, яны прийняли гэты выбор Лукашенко, так, і казати, що яны это адрынули, що народ такий разумний, мудрий, все бачить. Ні, так нельга, так не випадає казати. Это сапраўды, ён органічна увайшоў у ту ситуацію, а не все сапсаваў, скажем так, своїми дзеяннями. Разумеется, вот нават Спадар Дубнов казав такую фразу, що, ну, не може Лукашенко перемагчи. Мені здається, що у тагачасної беларускай еліти, частки інтелігенції, так само було таке розуміння, ведається, воно заховується у некоторих по сьогоднішній день, що Лукашенко ось такий от колхозник, вельми слабий кандидат, що не розгляділи ягону силу у 94-м, після, мені здається, навіть у 96-м годі, в цей визначальний для країни подій, не всі розгляділи. Думали, ми розумніші, ми більш білі пухнаті, ну, а ось не, оказалося, що білих пухнатих не завжди народ слухає.
Дмитро, а може це така, ведаєте, оптика часу. Ось коли некая подія здарається учора, принамсі часто здається, що можна було переіграти. Що, мовно кажучи, там некая колонна демонстрантів, ці рота, я не ведаю, автоматчиков у свой час, значить, з'явиться, і все могло б переігратися. А коли некая подія вельми уже давняя, яна здається непозбежной, що так і повинно було бути, так і накіновано було. Ось нема у цяперашнім ставленні да тих падзеяў менавіта гэтага. Того, что як бы то, что отбылося давно, так здається, что и не могло інакше.
Здається так. Я з вами цілком згодна, що з 20 років, пробачте, пройшло, що по-іншому бути не могло ніяк. Але я тут цілком довіраю, наприклад, меркуванню Ірини Халіп, яка каже, що все могло статися інакше. Ма підставу не вірити цим людям, які свідками тих подій всього часу, що було, що, в принципі, Лукашенко мог бути відправлено на імпічмент, об'явлено Лукашенко, що його могло не бути з нами, і ситуація могла змениться. Сьогодні, але сьогодні я з вами згодна, але сьогодні справді бачиться так, що це було цілком логічно.
Вадим, а ось я ще про гэтую логіку, про яку ви вже почали говорити, так би мовити, логіку регіональну. Справді, варто пригадати, що події, подобні на білоруський конституційний референдум 96-го, відбувалися в многих постсоветських країнах. Вони відбувалися в Росії в 93-м, вони відбувалися в країнах Центральної Азії, вони відбувалися у Азербайджане. Ви вельми трапно, на мой погляд, пригадали, що події подобного кшталту, яны не завсёды гэтым закончилися, але відбувалися, скажем, в Україні, можна пригадати той же кучмовський референдум. І вельми цікавая, до речі, на мой погляд, траєкторія, політична траєкторія Киргизстану. Там фактично кожний черговий ланцелот неухильно перетворався у дракона. Спочатку Акаєв, демократ, професор, потім Бакіїв, лідер революції, потім Атамбаєв, і знову ж лідер революції, і все, все приводить до дракона. Може, це певна цивілізаційна така непозбежність по гэтый бок, так би мовити, межі Гантінгтона. Бо варто сказати, що у Центральній Європі, ну, так само, особливо апошнім часом ми бачимо некі цікаві політичні переутворення, скажімо, той же в Угорщині, да і у Польщі, але це все не порівняно з тим, що відбувається на постсоветській просторі. Так ось, це нека така цивілізаційна непозбежність для цього обшару, для цієї території.
Ну да, з цивілізацією, думаю, є некоторі проблеми. Я думаю, що те, що відбувається в Польщі чи Венгрії, звісно, це несравнимо, тому що, ну, там це не носить систему, процес превращення в дракона не носит там системообразующего характера, да, это является какой-то такой частностью, вроде того, ну, это особенно человеческие характеристики, типа того, вот, рассуждение о том, какой вот хороший или плохой президент Земан, да, скажем. А вот это не играет принципиальной роли такой, как это играет на постсоветском пространстве. И здесь, да, вы упомянули Акаева. Ну, во-первых, у каждого дракона своя история, а эта история во многом зависит от поколения, потому что дракон Акаева – это не дракон Атамбаева, да, потому что Атамбаев это уже совсем другое время, это уже совсем другая генерация, это, ну, условно можно назвать ее, ну, не знаю, можно назвать ее путинской, можно назвать ее постельцинской, можно назвать ее генерацией там после там 2000 года, когда очень много изменилось. Я думаю, что Лукашенко был просто действительно вот в этом деле. Первым не думаю, что он прозрел или провидел, или гениально продумал. Эту тактику он просто ее нащупал интуитивно. Он просто делал то, что он хотел, то, что он умел. Вот, а уметь много было не нужно. Он все это... может быть, он не знал какой-то той вещи, которую понял, может быть, потом. Собственно говоря, вот то, что является... сути цивилизационного разлома, потому что после 91-го года и 2-го, и все эти замечательные наши романтические времена, нигде на постсоветском пространстве не произошло слома элит. Да? Вот мы говорим элита. На самом деле они прекрасно воспроизводились все эти годы. Менялись люди, менялись отношения между этими людьми, менялась система отношений, менялось много, но не менялось устройство. Потому что эти элиты могли друг друга уничтожать, съедать, подсиливать все что угодно, но устройство их оставалось тем же, каким оно было. Собственно говоря, и вот в этом здесь и граница. Граница проходит, кстати, по северо-западной границе Белоруссии, да, с той же Латвией и Литвой. Потому что там всего этого, конечно, уже нет, потому что там этот слом случился. А у нас нет. И я думаю, что все нынешние люди, которых вы называете, все эти драконы, на самом деле это просто, просто некие кальки, некие воспроизведения того, что мы с вами знаем еще по нашей прошлой жизни. И история 96-го года, она очень характерна, по-моему, потому что те, кто выходили на... Та элита, которая протестовала против Лукашенко, во-первых, очень многие из них потом нашли себя с Лукашенко. Не говоря о том, что многие из них помогали Лукашенко прийти к власти по разным причинам, из разных соображений, но тоже помогали. А потом, в общем, если они до этого могли заблуждаться, то после никаких заблуждений не было, они вполне осознанно шли с ним работать, и он их легко принимал. Они вписывались в этот процесс видоизменения, но не реформации элит. И, собственно говоря, это очень хороший пример, потому что потому-то они и не очень-то и боролись за победу. Поэтому они не очень верили, потому что ставки для них были совсем не так высоки, как они были высоки для Лукашенко.
На хвалях Радио Свобода вы слушаете передачу «Праский акцент». Тема выпуску – 20-я годовина конституционного референдума. Веде передачу Юры Дракохруст.
Ирина, а вот памятаете вы, как вот тогда, скажем, тем же Верховным Советом уличивался, рефлексовался досвід российского 93-го, и досвід той же Центральной Азии. Вот не было такого, как бы, отчувания непозбежности, потому что фактично у нас отбывается прикладно то же, что вот, например, той же России за 3 года до того. Як это тогда успрымалося?
Я перш за все хотела б, Юры, на одну літеральна секундочку вернуться до попереднего питання и просто нагадать, что межа Хантингтона, коли вы маете на увазе ягоне сутыкнение цивилизаций, это проходит по межи православной цивилизации, и Беларусь относится до православной цивилизации поводле Хантингтона разом с Грецией и Грузией. Так что тут ничего цивилизационного нема. Это просто то, что я хотела бы додать до отказа Вадима. Что до подеи у 96-го, вядома ж, усе перш за все пригадывали ситуацию в России у 93-м годе. И абсолютно, мне кажется, абсолютная большинство и депутатов, и многие журналисты были уверены в том, что Лукашенко будет использовать той сценарий штурму парламенту. Я памятаю, как депутаты закликали журналистов идти и провести ночь там, у будинку парламента. Коли по белорусскому телебачению показали некие кадры, там Калякин и шел с торбой, из якой можно было убачить 2 бутылки шампанского. И про это казали, что быцем бы коммунисты несут у будинок парламенту бутылки с запальной сумесью, с коктейлями Молотова. Тогда они вырешили, что это быцем бы сигнал для силовиков, что это попереджение, вось яны там что-то рыхтуют супрацьзаконно, и тому будет штурм. І ми проводили ту ніч у парламенті. Я пам'ятаю, як депутати ходили підкармлювати самотного міліціянта на уваході, тому що, напевно, це ж буде перший чоловік, який прийме на себе удар. Усі чекали до ранку. Нічого не відбулося. Я пам'ятаю, що депутати були вельми задоволені, тому що, вдома ж було страшно. Страшно сидіти і чекати, що зараз будуть, зараз почнуть стріляти по абсолютно безоборонним, беззбройним людям. І коли не стріляли, так це добре. А ми, журналісти, тоді зрозуміли, що нам, певно, це дренно, тому що щось за гэты час, магчыма, за гэтую ноч, Лукашэнка спланаваў такое, што яму нават не спатрэбіцца сілавы сцэнар. Так яно і адбылося.
Змітер, а якое ваше стаўленне вось да гэтай тэорыі, а магчыма і да той рэальнасці, вот як бы нязменнасці пэўнай матрыцы, якое так выглядае значная частка вось постсавецкай прасторы, як бы ахоплівае. В этом сэнсе, вот калі казаць, напрыклад, пра Расію, то, ну так, можна сказаць, вот свой час там Ельцын накінуў сваю канстытуцыю там гарматамі, ну а Пуцін так асабліва на пачатку канстытуцыю не мяняў. І вот этот пераход, трансфармацыя ельцынскага рэжыму ў пуцінскую, яна адбылася як бы не гвалтоўна, але вось ўсё ж такі працэс, як бы назовем ее так, у двукосе беларусізацыі Расіі, ён, ну вот выглядала, што асабліва варыянтаў не так і шмат было і для Расіі, і для Беларусі.
Ведаецца, мне такое ўражанне, што на эту мяжу Гантынгтона прынята ўжо валіць, ну, все праблемы, якія тут існуюць у нашых постсавецкіх краінах. Але ўвогуле, здаецца, нават згадкі, але абмеркаванне гэтай тэорыі Гантынгтона, мяжы Гантынгтона, гэта такая вот дапамога, праца на карысць расійскай прапаганды. Бо разумееце, свет вельмі такі робіцца палярны. Ёсць вот наша праваслаўная кшталту цывілізацыя, ёсць заходняя цывілізацыя. Ну, яны жывуць, маўляў, зусім па іншых правілах, па іншых сцэнарах. Ну, і навошта тут, знаеце, рыпацца, калі ўсё прадвызначана цывілізацыйна. Але ў сённяшняй беларускай дыктатуры, на мой погляд, ну, як бы, няма нічога надзвычайнага, бо пры прынцыпе і ў заходніх цывілізацыі, яка прынята лічыцца, нават пасляваенны, былі выпадкі дыктатуры. Былі дыктатуры ў Іспаніі, ў Партугалії, ў Грэцыі. І гэта ўжо быў, як я скажу, пасляваенны час, а нават не міжваенны. Краіны праходзілі гэта і ва ўсіх іх усталёўвалася так ці інакш такая устойлівая дэмакратыя, і краіны больш не спаўзалі ні да аўтарытарызму, ні да таталітарызму. Шкада вельмі, што Беларусь звярнула вот на ту дарожку такую аўтарытарнай краіны, хаця іншыя суседзі нашы змаглі гэтага пазбегнуць. Ну, але я кажу, я нічога тут не бачу надзвычайнага, і ў заходняй цывілізацыі такое ўсё бывае.
Ну так, і на пэўных перыядах розныя цывілізацыі перажываюць розныя часы, розныя, так бы мовіць, палітычныя формы, а потым яны мяняюцца. Вы вось маеце рацыю, што, скажам, уся ўсходняя Еўропа, ну, фактычна, акрамя Чэхаславаччыны, у міжваенны перыяд яна была, в прынцыпе, вся аўтарытарная. Гэта прыкладна тое ж плюс-мінус, зразумела, за сваімі асаблівасцямі, але тое, што зараз мы маем у Беларусі. А вось як бы наступны крок, якім ён будзе. Александр Федута ў адным сваім тэксце працытаваў такую даволі парадаксальную, дзіўную фразу Александра Лукашэнкі. Ну, я што-то не памятаю, каб это было сказана публічна, але паводле Федуты ў нейкай непублічнай размове, здаецца, са спадаром Віком, старшынём місіі АБСЕ колішняй ў Беларусі. І вось паводле Федуты Александр Лукашенко ему сказал, что вот такие порядки, как в Беларуси зараз, их ранее не было, и после меня не будет. Так вось, на ваш погляд, ці сапраўды пасля яго не будзе, не ў тым сэнсе, што ён як бы там памяняе канстытуцыю нейкім дэмакратычным шляхам, а вот просто так складзецца. Ці ўсё ж такі не? Причым нават незалежна ад яго як бы пажаданняў.
Ну, это, знаете, такая футурология, что, я не знаю, ці будзе там нешта агульнага, ці не будзе з рэальнасцю. Ну, але я паспрабую як бы даць некі тут прагноз. Мне здаецца, што як пазітыўныя факты пасля Лукашэнкі мы можам адзначыць тое, што Беларусь будзе натуральна больш прозаходней, чым сёння. Я не сцвярджаю, што яна стане там, скажам, членам Евросоюза, ці тут з'явіцца вайсковая нацыя, базы НАТО, абсалютна не факт. Ну, але тое, што эта краіна будзе нашмат больш прозаходней, праеўрапейскай, для мяне это відавочна. Гэта таксама відавочна, што яна будзе больш беларускай, беларускай мове будзе надзяляцца больш увагі. Безумоўна, больш палітычна свабоднай, гэта таксама. І я думаю, з цягам часу больш заможнай. З мінусаў я б, напэўна, адзначыў, што краіна пасля Лукашэнкі будзе больш карумпаванай, больш, ведаць, такой капіталістычнай у кепскім значэнні гэта слова. Я думаю, што это будзе меншая абароненасць бяднейшых пластоў насельніцтва. А таксама ўсё ж такі пры Лукашэнку былі нейкія дасягненні, скажам, у пытанні абароназдольнасці краіны, нават хай можа некаторыя з размоўцы не пагодзяцца, медыцыны ці сельскай гаспадаркі, яны таксама былі, мне здаецца, это ўсё будзе перакрэслена.
Вадзім, а як вам будучыня Беларусі бачыцца? Вось ўсё ж такі як бы спадчына Лукашэнкі застанецца, на месцы Лукашэнка прыйдзе Лукашэнка жа, ну не абавязкова з іменем Віктор, не абавязкова з імем Ніколай, але тыпалагічна, што ў прынцыпе тое самае, так бы мовіць, Беларусь, той жа аўтарытарызм, ну можа крышачку мягчэйшы, але вот што палітычныя формы, яны ў пэўным сэнсе зададзены, гэта матрыца. Вот вы самі сказалі, што эліты не надта мяняюцца.
Знаеце, на Беларусі у меня взгляд гораздо более оптимистичный, чем на Россию. Может быть, не столь оптимистичный, как у Змидера, но мне кажется, что парадокс Александра Григорьевича заключается в том, что он как бы очень органичен для постсоветской Белоруссии. Вот он как бы уловил все токи, которые витали в 90-е годы, но он же, собственно говоря, уничтожает эту постсоветскую суть, потому что это уничтожение этой сути является залогом его собственного выживания, и в какой-то степени, как ни странно, он играет какую-то такую, он готовит к Беларуси какому-то более приличному будущему, чем то, которое олицетворяет он сам. И вот это как бы двуличие, этот дуализм, да, Лукашенко, он очень забавен, а больше ни у кого, нигде такого не наблюдаем, а потому что, ну, в общем, даже сам режим за 20 лет поменялся. А может быть, это связано как раз с тем, что, собственно говоря, белорусская политическая традиция, в отличие от российской традиции, она позволяет белорусам, ну, в общем, она открывает перед ними ту возможность, которая дает, собственно говоря, шанс уметь, ну, они научились жить, не очень обращая внимания на причуды своей власти. А в России такое не получается, в Украине такого не получается. А вот в Беларуси это получается. И в этом смысле я думаю, что то, что будет после него, будет... То есть вот, никто после него действительно не сможет поддерживать тот режим, который уже сейчас во многом искусственный. То есть в политическом плане, в общем, все, в общем, хуже уж точно не будет, а может быть только, я думаю, лучше. А вот что касается экономического какого-то, то, что Дмитрий назвал футурологией, здесь очень трудно что-то предсказать, потому что есть большие риски. Есть риски того, что то, что Лукашенко очень долго сдерживал под прессом вот той странной экономики, которую он строил 20 лет, это может быть каким-то взрывным процессом, да, и как с этим удастся справиться, непонятно. С этим можно, наверное, справиться, да, но это какая-то вот абсолютно такая вот терра инкогнита, где можно путаться в прогнозах, и, в общем, и они будут совсем неблагодарны, в отличие от, надеюсь, каких-то прогнозов политического свойства.
Ірына, а які ваш прагноз, калі карыстаць вот той самай метафарай, што ці пераемнікам дракона стануць дракончыкі, так бы мовіць, ці нават той ланцэлот, які, так бы мовіць, здзейсні нейкі, так сказаць, гераічны ўчынак, таксама стане драконам?
У мяне зусім іншая метафара, абсалютна іншая. Я чамусьці ўспамінаю анекдот советских часов, памятаете, про запись у Великой советской энциклопедии про 100 годов. Леонид Брежнев, дробный политический деятель эпохи Аллы Пугачевой. Вот и все. Кто такой Лукашенко? Про его будет записано у наступной некой энциклопедии, что это дробный политический деятель эпохи Михалка. Вот и все.
Вы слухали передачу «Пражский акцент». У ее брали удел оглядальник радио «Эхо Кавказу» Вадим Дубнов, наместник редактора «Нашей Нивы» Змитер Панковец и корреспондент российской «Новой газеты» по Беларуси Ирина Халип. Вел передачу Юры Дракохруст.
Свобода у турмах.
Як выжить у турме?
В опыт вязняв и их близких.
Медичные и психологичные парады.
Чим рознятся вязницы у Беларуси и за межой?
И як не сгубиться на свободе?
У серии Алены Струве.